Дорогие слушатели, мы сегодня продолжаем наш эфир. В нашей студии настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. Батюшка, здравствуйте.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы с вами будем говорить о сквернословии, о мате, как это называется в народе. И эту тему очень хотели бы обсудить наши очень многие радиослушатели. Женщины из нашего прихода несколько раз обращались ко мне. Вот скажите, пожалуйста, все-таки первый мой вопрос к вам. Почему дети матерятся?
Почему матерятся дети? Потому что этому их научили взрослые.
Почему матерятся взрослые?
Ну, так вот сложилось, к сожалению. Я ведь не думаю, что когда-то был период, когда люди не сквернословили. Видимо, с момента грехопадения, как вошло какое-то зло в этот мир, в человека вошло, с той поры и сквернословие, грубость, брань, они тоже стали присущи падшему человеку. Другое дело, что бывают времена, когда вот этого всего становится больше, а когда-то нравы немножко такие более мягкие, и меньше люди сквернословят, меньше этой грубости. Но вот наша грубость, наше сквернословие, мне кажется, это производное все-таки прошлых десятилетий, вот этого советского периода. Потому что даже вот если посмотреть, как-то мне довелось увидеть альбомы дореволюционные фотографические и послереволюционные уже 20-х годов фотографии людей, то, ну, во-первых, просто качество упало фотографии сразу же на несколько пунктов, а во-вторых, лица очень сильно изменились у людей. То есть в этих фотографиях людей 20-х годов уже как-то маловато стало духотворенности. И взгляды совсем такие стали жесткие, и лица у многих такие грубоватые стали. И вот я думаю, что вот в этот период и вошла в норму, стала даже нормой просто сквернословие. Потому что все слои общества в то время, ну, как-то становились причастными этому всему. Не нужно забывать, что сквернословие было присуще людям, которые, как говорят, в местах не столь отдаленных были. Потому что нравы грубые, это понятно. И многие ведь люди у нас прошли через лагеря, через тюрьмы, а потом соприкасались, еще общались с теми людьми, которые вот вернулись из этих мест. То есть блатная романтика, вот этот жаргон блатной, он очень популярный ведь был и сейчас есть. Вот даже и сейчас вот так называемый этот шансон, так называемый, хотя, конечно же, да. Вот такие, как говорят, приблатненные песни, они очень популярны. И постоянно люди включают их, интересуются. То есть вот это повлияло. Потом,
повлияла ли революция 1917 года?
Конечно, вот она и повлияла, вот о чем идет и речь. То есть вот эта грубость нравов, когда вот такое черное, такое все низменное вылезло. И не только это, но это ведь, видите, даже вроде бы культура должна сдерживать, даже вот без веры религиозной, казалось бы, люди культурные, воспитанные, должны все-таки как-то правильно слова свои выстраивать, свою речь. Но насколько, конечно, мне не прямо это, но хотя бы косвенно известно, что и высшее руководство отнюдь никогда не стеснялось советское вот этого всего, особенно партийное руководство. То есть мат, грубые слова у самых высоких руководителей, они практически нормой были. Или взять, допустим, нашу армию. Конечно же, там были генералы, казалось бы, воспитанные люди, маршалы, герои всевозможные, но мне трудно представить, чтобы вот этот генералитет, допустим, царских времен, с друг другом великие князья матюгами, что называется, общались. Это мне трудновато, конечно же, представить. А совет для советских офицеров это было достаточно такая нормальная вполне вещь, даже вплоть до рукоприкладства, насколько я вот... Ну, доводилось читать, конечно, сам я этого не знаю. Поэтому, конечно же, вот эта революция повлияла, потом еще повлияло, что вот этот культ пролетариата. А кто такой пролетарий? Пролетарий – это ведь даже не рабочий, это, ну, так, шпана, можно сказать, такая немножечко подзаборная, грубо говоря. И людей этих ставили в пример, то есть вот все должно быть такое. А пролетарию вроде как материться даже нисколько не зазорно, вообще не зазорно, как у нас преподаватель, помню, обществоведение говорил, что у пролетариев два мата, говорит, истмат, исторический материализм, ну и вот как раз тот самый, о котором мы сегодня беседуем. Так что это тоже становилось нормой, и поэтому вот эти годы советской власти, они, конечно, еще многое держалось старыми традициями. Когда у нас говорят, вот раньше лучше было, это все еще... Просто некоторые поколения, несколько поколений, они удерживали какую-то культуру вот такую. Но постепенно это все сходит ведь на нет. И вот к нашим временам многие вещи как раз сошли на нет. Поэтому сейчас вот мы как бы удивляемся, почему молодые люди матерятся. А почему они матерятся? Потому что научило старшее поколение.
Ну вот, батюшка, смотрите, что самое удивительное, это то, что даже вот Антон Семенович Макаренко в своей педагогической поэме рассказывал о том, что вот я даже маленький прочитаю момент, что где он рассказывает о первых самых трудных месяцах приручения бывших беспризорников, когда они пытались устроить из трудовой колонии воровскую малину. Так вот, на что под большим секретом нажаловались даже Макаренко девочки, что их так шокировало, а сами они прошли огонь, воду, медные трубы, видели столько страшного, голодали, холодали, остались сиротами. Казалось бы, уже все должно быть как слону дробина, и тем не менее девочки не могли пережить, что парни при них матерились. Бедняжки не знали, куда деваться от стыда. И вот раньше всегда так было, ну, по крайней мере, я это еще помню, что все-таки никогда не позволяли себе мужчины, молодые люди, материться при женщинах, сквернословить. То есть сегодня наши милые леди такие позволяют себе удивительные перлы сквернословия, что, наверное, каждому мальчику было бы очень трудно находиться при такой девушке, в кавычках.
Ну, это все ж таки, ведь, видите, нужно смотреть на разные слои населения, потому что я думаю, что женщины в советские времена, многие тоже матерились, будь здоров.
Матерились и курили.
И курили. А с чем это связано еще? А это связано во многом еще с тем, что работали...
С мужскими профессиями.
Да, с мужскими профессиями, вот в этих коллективах тяжелых, где мастер приходил и женщине такое заворачивал. Свои, допустим, какой-нибудь женщину, штукатуру, каменщику там у станка, разговаривал с ней матюгами, не стеснялся совершенно, мастер на производстве в цехе. Конечно же, люди бывали разные, но я вот сам доводилось мне трудиться на стройке, и, конечно же, там это все буквально висело в воздухе, все это в таком огромном в изобилии просто. Если вот о чем пишет Макаренков, это тогда это еще не было нормой, это только входило тогда, то со временем ведь все становится вот часто повторяемой нормой, и уже со временем стало это вот совершенно нормальным вот таким вот явлением, общепринятым. Ведь спрашивали, вот почему дети матерятся, потому что вот если я изучаю, допустим, иностранный язык, и мне никто грубых слов матерных не скажет из этого языка, я ведь не буду, правда, на этом языке материться, их просто не знаю. Также и ребенок, он приходит в этот мир, если он не знает этих слов, неоткуда услышать этого ничего ему. Он и не будет их в дальнейшем знать. А сейчас, я думаю, он слышит это прежде всего от своих родителей, и от бабушек, и от дедушек это он все слышит, потому что это слои, конечно же, разные населения есть, это понятно, дело и культура разная, но сейчас то, что было раньше исключением, то есть сейчас явление распространенное, когда люди пожилые, те же дедушки, особенно старушки, ругаются матом. Я помню, раньше, если пожилой человек там ругался, так его, конечно, все стыдили, говорили, как ты до старости дожил, ты такое себе позволяешь, вроде бы как мудрый человек. Ну ладно, молодые там сквернословят, матерятся по глупости, желанию казаться взрослыми, но человек ведь старенький, как бы позор для него было это все сквернословить-то, потому что уже мудрость должна какая-то у человека появиться. А здесь, видимо, этого ничего не появляется, поэтому немало стариков, которые только матерками, приходят ведь вот женщина пожилая на исповедь, жалуется батюшку, ну как вот с ним жить, говорит, ну мат такой стоит, так матерится, про своего мужа уже старика рассказывает, ну невозможно, говорит, это в аду в каком-то живу, это старенький человек, ему уже за 70 лет вот.
Вот и называют вот эту брань, что это есть позывные ада.
Конечно же, ведь это дело очень дурное во всех отношениях, и это же ведь не просто какой-то набор слов человеческих. Мат, он имеет такую очень, как минимум, эмоциональную сильную нагрузку, и эта нагрузка, она, помимо всего прочего, прежде всего, точнее, она агрессивная, эмоциональная. Она как бы, ну, понятно, что вот человек, живя во враждебном обществе, чувствуя себя во враждебном обществе, он постоянно защищаться должен, постоянно как бы огрызаться должен. И вот мат для такого человека – это своего рода, с одной стороны, средство защиты, а с другой стороны, это средство нападения. Потому что я, если услышу какой-то матерок вот рядом с собой, мне внутри аж все напрягается, так сжимается, как будто, я не знаю, кто-то заорал там диким голосом, там или из ружья выстрелили. Ну, что чувствуешь, что явно вот что такое...
Все одинаково рассказывают. Вот эти
да, явно, что это агрессивный такой вот. А почему вот людям это нужна такая агрессия, такая защита, способ? Потому что ощущение враждебности этого окружающего мира, окружающего общества. Поэтому брань, конечно, матерная, она никак не располагает человека к доброму отношению, не то что к любви, а даже просто к доброжелательному отношению не располагает. Ну, конечно же, бывает там случай, кто-то скажет, вот, что там молотком по пальцу, там крепкое русское слово, ну ладно, это оставим мы в стороне, все эти рассуждения, но в целом, когда это превратилось вот в такую вот в норму поведения людей, то, конечно же, это стало очень печальным.
Вот я обратила внимание сегодня, когда ехала на работу, видишь, знаете, такие какие-то заброшенные подростки, которые курят, и их достаточно много, а с другой стороны, видишь храмы, видишь какие-то плакаты очень хорошие, и понимаешь вот эту вот грань, что вот где-то есть что-то такое высокое, духовное, а с другой стороны очень-очень низкое. И вот не чувствуешь вот этой золотой середины, и как это все друг с другом уживается, вот такие крайности.
Ну, я думаю, что здесь просто нужно весь диапазон себе представлять, то есть всю, как говорится, палитру, вот эту краску.
Жизнь.
Да, от жизни, и от плохого, и от хорошего, и если мы вращаемся, допустим, в одной среде, то наш взгляд становится односторонним, и мы выбираем из окружающей среды вот именно вот это вот. Но можно ведь увидеть немало и замечательных подростков, хороших людей, которые очень вежливые, очень аккуратные, воспитанные, никакие не заброшенные, и место, что называется, как говорят в автобусе, пожилому человеку уступят. Мне, например, постоянно уступают, прямо скажу, вот приходится их уговаривать, чтобы не вставали. Марии. И это сплошь и рядом, почти никогда не бывает вот такого, чтобы я зашел, и кто-то из молодых там не встал, не уступил, не встречает такого. Но нужно понимать, что эти подростки-то вот, которые невоспитанные, неухоженные, они ведь тоже откуда берутся? Из семей все ведь это берутся. Немало ведь людей у нас такой, как говорят, неблагополучной семьи. Люди выпивающие, там ведь ад просто творится в этих семьях.
Но если бы только выпивали.
Ну, а что они еще делают? Это уже достаточно. Это потому что с выпивкой ведь все остальное связано. Здесь и безделье, здесь и вот такая вот грубые отношения, здесь вот этот самый мат и брань, вот это
и
все.
Блуд.
Да. Все вот это вот, весь комплекс, как говорится, сразу же в этом во всем присутствует. Поэтому это надо вот понимать, что палитра очень разная. Другое дело, что бывает чего-то больше, чего-то вот меньше. Но я все-таки думаю, что хорошего все равно больше. Хорошего больше. Оно ведь не так заметно бывает порой. Это старый пример.
Но вы же говорили, что дурное всегда бросается в глаза.
Да.
Ярче, как бы,
да.
Сильнее его выделяешь.
В автобусе один пьяный зайдет, 30 нормальных пассажиров, прекрасные люди, святые. Один начнет орать, и все, и кажется, что весь мир орет вокруг тебя, вот, допустим. Поэтому это бросается. Но если так вот посмотреть на ситуацию как-то бы в целом, то мне кажется, что все равно у людей и у молодых людей стремление в том числе и желание к чему-то хорошему и доброму и светлому гораздо больше. Поэтому не зря, я думаю, что и храмы вот эти вот стоят, и не зря появляются у нас различные культурные мероприятия, спортивные и так далее, потому что в них участвуют в том числе и молодые люди, и они вот таким противовесом вот этому злу являются, чтобы оно не захлестнуло весь мир. Ведь я вот так вот, честно говоря, может быть, неправильно рассуждаю, что если бы плохого было больше, то бы мы просто все погибли.
Но мы давно бы уже... покончили бы, наверное, с собой.
Ну, с собой не закончили, нас бы зарезали бы, это точно.
Я имею в виду, что вот все время вспоминаю, что мир и Господь нас держит еще потому, что молитвенники существуют и добрые люди, что их действительно больше, а все остальное только за счет этого и живет. У нас 20 примерно минут остается. Дорогие слушатели, если у вас есть вопросы к батюшке, позвоните. Телефон наш 379-65-94, 379-65-94. Отец Алексей Долгоруков сегодня у нас в гостях. Вот все-таки, батюшка, смотрите, ну вот существуют же какие-то методы борьбы с этим. Вот мы это все видим, мы понимаем, мы очень сокрушаемся, у нас внутри там все охладевает. Когда мы слышим вот это сквернословие, мы сейчас прямо говорим, что когда люди матерятся, сквернословие — это еще как бы мягко говоря, а когда уже всегда поражает, когда милые там длинноногие девушки как-то вот начинают, я уже вам сегодня об этом говорила. Так вот, методы борьбы, что нужно делать-то с этим?
Я думаю, тут ведь причина вот еще какая. Почему вот молодые люди все-таки для них вот свойственен мат? Не потому, что даже они какие-то там безнравственные, испорченные, а это определенная мода ведь еще на это, на все. Мода. И мода на то, чтобы казаться взрослыми. Казаться взрослыми. С одной стороны, у нас много инфантильности в молодых людях, но с другой стороны, сейчас вот все-таки время требует такого достаточно быстрого взросления и быстрой ответственности. Если ты хочешь чего-то в жизни вот как-то достичь, встать на ноги, я не про какие-то там победы, достижения невероятные, вот. А вот все-таки это продиктовано сквернословие во многом модой, и в том числе и для девушек.
Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Звонок.
Отец Алексей. Вот я звоню вам с Эльмашем. Он зовут меня в Черепистке. Вот меня интересует прошлая передача. Она была в Тосторе, нет. Радости бывала в передаче, но вот я сейчас задам вопрос. Как радует, ну, хотя сегодня не поэтому, ну, раз я дозвонилась, И как радоваться жизни? Ушел из жизни мой любимый человек, мой единственный. Он жил в Петропавловске-Камчатском. Вот, ну вот. Мы не смогли соединить свою судьбу. Осталась горечь личной жизни. И как вот мне как пережить? Вот он умер в мае нынче. Вот. Мы с ним имели друг другу. Его голос летел ко мне через океан. И мне это как-то было радостно от этого. И еще второй вот вопрос. Поскольку Макарий Александрийский написал, вот я прочитала тут в своей книге, о посмертном состоянии человека, его души. Вот что бы вы могли кратко сказать об этом?
О посмертном состоянии души человека?
О посмертном состоянии души, о посмертном состоянии человека и его души.
Хорошо, спасибо большое.
Кратко.
Ну, как получится, кратко. Вот можно я так сразу же на два вопроса отвечу. Только на один вопрос как раз о мате, а другой об этой радости. Я думаю, что решение многих проблем и многих трудностей жизни, просто глубоко в этом убежден, является христианская вера, христианский взгляд на мир, христианское отношение к жизни во всем. Вот как вот, допустим, избавиться, чуть-чуть я на мат переключусь, от мата, ну, так вот, чтобы становиться христианином, и тогда это все уйдет потихонечку. Что касается радости жизни, я не думаю, что вот у нас как-то радость, ведь она же не только от успехов каких-то проистекать должна. Радость – это не какое-то мимолетное состояние, которое случается у нас, ну, по случаю, там, я не знаю, хороших обстоятельств в жизни, там, я не знаю, еще чего-нибудь вот такого внешнего. Радость, она должна быть внутренней, и она должна созидаться и воспитываться не один год, не один год. Ну, а христианская вера ведь нас учит тому, что человеческая жизнь – это путь земной жизни, на которой встречаются самые разные вещи. Встречаются и приятные вещи, встречаются и трудности, и скорби. И мы вот идем, как по всякой дороге, бывает под горку она идет, бывает она в горку идет, но у нас есть цель. И когда мы приближаемся к этой цели, доходим до цели, видимо, вот ввиду этой цели и возникает у человека радость. Вот так вот ушел человек из жизни, то есть прошел свой земной путь, прошел, завершил его земной путь. И какие-то итоги он подвел в своей земной жизни. Что, о чем вот мы сейчас печалимся, когда он ушел из жизни, скончался, умер? Печалимся ли мы о душе его или печалимся о том, что у нас добавилось в мире одиночество? Вот это тоже нужно различать. Можно ведь так вот даже сказать, может быть, не всем это понравится, но зачастую на похоронах скорбят и плачут не о человеке усопшем, а самих себе, то есть говорит в нас наш эгоизм, потому что слышу причитание: на кого ты меня оставил, как мы без тебя будем, мы будем, я, мы, вот это постоянно звучит, то есть не любовь другому человеку, а если бы у нас было побольше любви, мы бы, может, сказали, этот человек прожил достойную жизнь. Были, конечно же, у него и грехи, но мы из любви нашей помолимся и будем веровать, что Господь примет его душу и простит его. И вот тогда мы вот эту радость, какое-то умиротворение будем обретать. А если мы чувствуем вот только вот свое одиночество, ну, одиночество, видите, оно ведь не обязательно связано с кончиной другого человека. Оно вообще такое состояние, которое... Ну вот тоже присущее, но такое достаточно длительное. И опять же оно проистекает от нехристианского отношения к жизни. Вот я вот уже говорил о том, что люди чувствуют враждебность окружающего мира, в том числе и матом-то поэтому защищаются. То есть мы разделены друг от друга, мы чувствуем какую-то враждебность в этом мире, мы никому не нужны в этом мире. Но это совершенно не христианский ведь подход. Вера христианская как раз нам говорит о том, что Господь пришел в этот мир, чтобы сделать всех едиными, чтобы преодолеть преодолеть вот эти барьеры греховные, которые лежат между людьми. И я думаю, вот если мы почувствуем, что нет между нами барьеров, и в том числе между теми людьми, которые уже скончались, ушли из жизни, а наша молитва, наша память о них, наша любовь к этим людям, они объединяют нас, то тогда, я думаю, одиночество, оно все-таки уйдет. Мы не одни. Да, и коротко по смертной жизни.
Ну, там еще у нас есть один звонок.
Ну, все равно на предыдущий, я думаю, коротенько.
А там ответ. Человек на это
ну,
сам.
Хорошо,
ну, давайте послушаем, а потом еще у нас есть 15 минут времени. Здравствуйте, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ведущий. Алло, вы слышите?
Да, мы вас слушаем.
Алло.
Мы слушаем вас, задавайте вопрос, пожалуйста.
Отец Алексей.
Слышу вас, говорите, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот это, когда букву Бога называют на букву Х, которая это не имеет права никто так осквернять, это три буквы, и все ведущие, даже батюшки, простите меня, пожалуйста, благословляют буквой Х. Неужели вот спрашивает меня внучка, бабушка, ты неправильно говоришь, все говорят на букву Х, а ты все как будто Г. А может быть, потом мы захочем и первую сменить? Какая причина? Почему все стараются, чтобы язычком было полегче и покрасивей? Надо, мне кажется, каждую букву с гимном произносить на коленях Творцу неба и земли, не стесняться. Ведь у нас никто не говорит букву Г, особенно ведущие наши. Благословляют буквой Х. И нам это неприятное. Отец Алексей, пожалуйста, простите меня. Ну, как вы считаете, это разве не осквернение? Творца неба и земли, Бога мы называем на букву Х. Это все-таки не забор и не табуретка. Она
да.
освещается
ну, хорошо, спасибо.
Этим словом не буквой Х, а буквой Г, как положено. Простите, пожалуйста.
Спасибо. Так, ну давайте вернемся к усопшим сначала, а потом я вот этот вопрос тоже отвечу. Вот, что касается посмертного состояния души, ну, честно скажу, я мало чего могу сказать об этом, потому что, ну, не позволяет мне духовный опыт какой-то и знание, какая-то искушенность в этих вещах что-либо об этом говорить. Но я вот себе представляю так, я не думаю, что это такое уж будет неправильное мнение о том, что вот этот земной путь, он приготовляет нас к вечной жизни. И как мы прошли этот путь, с какими результатами пришли, что, какие плоды, не результаты, лучше слово сказать, какими плодами. Вот это и определит нашу дальнейшую дорогу в этой вечной жизни. Если человек стремился к добру, все-таки к благу он стремился, то душа его, наверное, потянется к Богу, когда расстанется с материальным телом. А если он был далек от Бога, если Бог ему был чужой, то он и окажется вот в этой тьме внешней, где плач и скрежет зубов. Я думаю, вот этим состоянием и определяется посмертная участь души человеческой. На этом я больше умствовать как-то гадать на этот счет не собираюсь. Что касается произношения тех или иных слов, в том числе священных имен, я не думаю, что это так важно. Потому что ведь если, допустим, мы приедем в какую-то область, на Украину куда-нибудь, то там свои говоры, и говорят по-своему, и там, допустим, не так жестко произносят «Господь», допустим. Помягче все это произносят, но ведь главное не произношение, общепринятое причем, а главное, чтобы с каким настроем это все произносилось. Есть ли вера в этом? Есть ли какое-то благочестие, допустим, во всем этом? Хотя я, например, сторонник, не сказать, что шибко уж такой мудрый, воспитанный, культурный человек, но сторонник такого хорошего произношения. Я стараюсь, чтобы вот слова были точными, и выражения были точными, насколько мне это вот бывает для меня возможно. И в том числе и звуки произносились тоже точно и хорошо. Но это вот надо тренироваться. Не у всех ведь это вот, допустим, дано. Бывают просто даже некоторые дефекты речи у людей. Ничего тут страшного. Главное, ведь Господь будет на сердце человеческое смотреть. Бывают люди вот гугнивые. Вот Моисей, допустим, мы из Священного Писания знаем, человек был гугнивый. И наверняка некоторые священные слова произносил невнятно, может быть, нечленораздельно. Но это был человек очень близкий к Господу Богу. Он напрямую разговаривал с Богом своими вот этими гугнивым языком. То есть душа у него была рядом с Господом находилась.
Батюшка, вот это очень важно, что вы сейчас об этом говорите, потому что бывает так часто, что к нам ведущим звонят люди, и они совершенно не слышат вообще, что мы пытаемся донести, как пытаемся прочитать, как сердце какое-то, какую-то мысль главную донести. А люди начинают сваливаться, просто говорят очень гадкие, обидные вещи и совершенно вообще забывают, что они на православном радиоканале «Воскресенье». И что здесь самое главное не это. Хотя слово «Бог», оно произносится, его можно так произносить, да, как произношу его. Никто не говорит «хранит вас Бог». Да. Но сейчас я просто не хочу тратить на это время. Мы сегодня будем заканчивать нашу передачу о сквернословии.
Я думаю, что здесь стоит потратить вот в каком смысле время. У нас не хватает, к сожалению, и у людей верующих, в том числе, самой простой доброжелательности. Мы много слов говорим о любви христианской, о милосердии, там много высоких слов, а сами порой к другому человеку, к его словам относятся не то, что даже недоброжелательно, но ошибся вот он. Ну да, бывают у людей недостатки, немощи какие-то, может, не выспался просто сегодня человек, но мы еще и начинаем приписывать ему какие-то недоброжелательные качества, недобрые качества, исходя из недоброжелательности. То есть считаем, если вот он так сказал, оговорился, допустим, или не так поступил, значит, это плохой, злой человек, богохульник, неблагочестивый и так далее и тому подобное. Нет, я думаю, христианская вера, она как минимум, самое малое, начинается вот с этой доброжелательности. Но мне бы хотелось вот еще чуть-чуть сказать о мате. Дело в том, что еще большое влияние на распространение грубых слов и мата оказывает окружающая среда. Я вот сам помню, будучи школьником, вот дети матерятся, а что думаете, в наше время дети не матерились? Ой, как страшно быть. А я учился в строительном техникуме, это вообще что-то, как говорится, с чем-то. Но мне почему-то как-то вот всегда вот с трудом отдавалось, что-то такой внутренний протест я чувствовал в себе, не было вот желания, и некоторые какой-то белые вороны, поэтому постоянно приходил, выглядел с окружающими, со сверстниками. Но это вот дети, допустим, там влияние очень велико социальной среды, коллектива, и там начинает, конечно, поклевывать очень сильно, если кто-то начинает выделяться, тем более в лучшую сторону. В худшую, пожалуйста, вот это как-то принимается, а в лучшую не очень. Это во все времена так было. Но ведь нелегко бывает людям, ко мне приходят обычные мужики, грубо говоря, вот так вот. То есть рабочие люди. Рабочие говорят: батюшка, ну вот все ничего, все понимаю, но знаете, вот как в коллективе-то ведь у нас, там на заводе, на стройке где-то среди токарей, слесарей, все мужики так и так, вот ты иначе как-то вот себя немножко не в своей тарелке начинаешь чувствовать, вроде как бы стараешься угодить вот этим всем, вот. Но с другой стороны, я вот как учащийся строительного техникума, мне запомнилась одна вещь, у нас был один преподаватель на практике, простой работяга, но мастером был у нас, и он все говорил: ребята, услышу матерок, кубический квадратный метр каждый будет копать. Вот. Он, конечно же, не мог заставить никого, но это так как бы говорил, так серьезно, вполне без шуточек, то есть человек из рабочего коллектива, из рабочей среды сам не матерился и другим запрещал это делать. То есть мы должны стараться, чтобы вот это предотвратить, я бы не сказал бы слово «бороться», потому что вот когда начинается борьба, так что-нибудь обязательно наборемся. Но недавно мне довелось прекрасное высказывание прочитать, которое звучит так: «Создавай самого себя и собою влияй на других». Это такое философское, психологическое, ну, подобное нечто ведь и, мы знаем, Серафим Саровский говорил: «Стяжай мир и вокруг тебя». То есть нужно начинать, конечно, с самих себя. И так себя вот по-христиански суметь ставить,
тысячи вокруг тебя,
чтобы ты заходил, ну, я не знаю, в помещение, к людям, и люди как-то немножко подтягивались внутренне. И такое возможно. Такое, для этого не обязательно быть каким-то грозным начальником, там, я не знаю.
Я просто вспоминаю такую актрису, я о ней читала, Ирина Купченко, когда она заходила в комнату, то мужчины сразу как-то очень внутренне собирались, потому что она сама по себе очень такая строгая, видимо, и в жизни.
Вот я думаю, мы поэтому, христиане, должны тоже вокруг себя вот сами атмосферу создавать и определять. Вокруг самих себя. Не то чтобы, не через конфликт даже. Люди ведь добру тянутся на самом деле. В каждом самом грубом, матерящемся человеке все равно там, если очень хорошо поскрести, ведь зернышко-то внутри доброе находится. И вот нужно обращаться, научиться нам именно к этому, к сути человеческой, подлинному человеку. И тогда, может быть, как-то отношения-то по-другому будут выстраиваться.
Но это все внутренняя, отец Алексей, работа. А когда ты непосредственно уже вот с этим соприкасаешься, когда ты едешь там в транспорте, когда ты видишь, что уже вот человек просто с тобой в пространстве в одном находится, ведь это же тоже нужно как-то человеку об этом сообщать. У нас 3 минуты остается.
Вот за 3 минуты что успею? И это и важно, очень хотел об этом сказать. Очень мало у нас делается замечаний на этот счет.
И мы делается, как бы не слышим,
да, мы как
чтобы
бы не
нам
слышим.
Не прилетело.
И делается мало замечаний, я думаю, в основном из-за того, что мы воспитаны и живем в атмосфере страха.
Да, люди
мы просто-напросто боимся. Мы боимся, во-первых, даже не того, что нам в ответ прилетит, а боимся чаще всего того, что нас просто не поддержат окружающие. Не вот этой солидарности между людьми, так сказать, доброй воли, ее, к сожалению, не существует. Читаю заметки одной иностранной дамы, которая приехала, она черная по цвету кожи, приехала в Россию, все ей понравилось, никакого там расизма нет, но одно ее смутило. Шла по Красной площади, какой-то человек бежал, и вдруг, извиняюсь, схватил ее за одно мягкое место. И так же весело дальше побежал. Она как бы вот шок переживает. Нельзя человека касаться другого, вот это все там так воспитывает. Но больше, говорит, всего мне даже не то, что он мне там так вот поступил. Ну, мало ли, бывает везде немножко люди со странностями. Мне, говорит, больше всего поразило то, что окружающие никак на это не отреагировали. Они делали вид, что ничего не произошло, что все нормально. Я думаю, что вот, как, вот это вот страх, который жил в советское время в человеке, как бы чего не вышло, как бы чего не так, вот, и он и сейчас, к сожалению, еще присутствует вот в этом воздухе и живет в наших душах, и поэтому он мешает нам вот как-то противостоять вот этому злу.
Как это в басне Крылова? «Знать моська... А она сильна, что лает на слона, помните, да, что только
да,
вот оказывается, помню. Что только что-то может быть придавить человека каким-то, может быть, образом. И все. И
да.
Весь, как говорится, твой...
Все твои добрые намерения, все твои порывы, они сходятся...
Наоборот, то есть человек прекращает делать зло и материться.
И с этим тоже согласен.
Вот, батюшка, вам спасибо большое. Вот, поэтому помоги нам, Господь. Спасибо всем, кто нам сегодня позвонил. Мы заканчиваем беседу о вечном и продолжаем наш эфир. В нашей программе сегодня принимал участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.